Добрий вечір, шановні друзі. Якщо мій сьогоднішній співрозмовник надумає написати мемуари, вони запросто можуть стати підручником, бо про новітню історію Росії він знає усе. Сьогодні у нас в гостях Борис Березовський.
Борис Іванович, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми в Лондоні, в вашому кабінеті. Я посмотрел внимательно фотографии, которые у вас за вашим рабочим креслом. Мы о них еще поговорим. Когда я был маленький, я помню, у меня была книжка «Стихотворение о Ленине». Там были такие слова. «Хочется без конца думать о Беличе, будто рука отца вновь на твоем плече». Вы часто думаете о Путине?
Ну да, достаточно часто думаю о Путине. Особенно последние 12 лет. Собственно, с того момента, как Путин стал исполнять обязанности премьер-министра, потом премьер-министра, потом исполнять обязанности президента, потом стал президент, потом перестал быть президент, но остался национальным лидером, как пытаются объяснить в России. А по существу недавно признался, что вместе с Медведевым он фальсифицировал власть, да? То есть Медведев дурилка картона и оправдал, вот Путин просто подтвердил, это был дурилка картона, то, что сказал Шендерович, поэтому... Конечно, о Медведеве я не думаю, а вот о Путине думаю достаточно много, потому что последние 12 лет его судьба и судьба России слились.
И ваша судьба.
И моя судьба.
Вы сожалеете сейчас о том, что своими руками сделали Путина?
Ну, вы знаете, это очень такое распространенное мнение, что я сделал Путина своими руками. Все же нужно рассматривать в историческом контексте, в контексте времени. По существу мы подошли к той ситуации, когда был выбор между Путиным и Примаковым. Да? И я и сегодня сделал бы выбор в пользу Путина, а не Примакова.
Примаков вам не нравился?
Дело не в том, что, вот вы поймите, у меня вообще нет. Когда мы говорим, если мы говорим о политике, то слово «нравится», «не нравится» — это такие категории нерациональные, можно сказать. Да? А политика сугубо дело рациональное. Поскольку, грубо говоря, это, там правильно оперируют законами больших чисел. Потому что политика – это история общества, да? Развития, деградации. А общество, как правило, это миллионы людей. Поэтому там нужно применять другие идеи, да, для того, чтобы понимать, что такое хорошо и что такое плохо. И эта идея сугубо рациональная. Поэтому, что касается моего выбора, то это было... Вот в то время, да, и в том месте в России. Да, я участвовал в принятии решений, я давал свои советы, давал свои рекомендации, и к ним прислушивался и Борис Николаевич, и его ближайшее окружение. И абсолютно и сегодня могу подтвердить, что я считал, что Путин преемник Ельцина. Да? Он приходил к власти как преемник. Да? Преемник означает, что он будет последователен в том, что делал Ельцин, будет продолжать тот вектор развития России, который был определен Ельциным и Горбачевым, безусловно. Но без тех ошибок, которые свойственны любому детскому возрасту и периоду становления, в данном случае, новой совершенно России. Да, Ельцин сделал много ошибок, Горбачев сделал много ошибок.
Да, все сделали много ошибок.
И, в общем, я думаю, что в то время трудно было избежать большинства из них. Да? Хотя были сделаны трагические ошибки. В том числе. И вот мое понимание было, что, приходя как преемник, молодой, энергичный, Путин, он вот продолжит этот вектор, это как необходимые условия, как достаточные условия, не будет делать вот те ошибки, которые сделал.
Кагубистское прошлое годы. Путина вас не смущало? Вы тогда не понимали этого?
Вы знаете, я, к сожалению, вот здесь, и, в общем, это и есть самое главное, моя личная проблема, да, которая оказалась не только моей личной проблемой, а проблемой миллионов людей, то, что я плохо разбираюсь в людях, плохо разбираюсь в их характерах. И я считал, что... А все мы вышли, грубо говоря, из СССР, да? И мы всех homo sovieticus, да, в определении Зиновьева, да? Да, конечно, это меня смущало, безусловно. А вот чем это отличается от того, что был членом Компартии или не был членом Компартии, да?
Очень отличается.
Это мы с вами поговорим, да? Все равно, это же боевой отряд, да? КГБ – это боевой отряд.
Да.
То есть, все равно они, если выполняли преступные приказы, то эти преступные приказы приходили от коммунистов, да? То есть, от Центрального комитета, от их лидеров, да? Поэтому, конечно, можно говорить об отличии, потому что они палачи, а те заказчики, да, были, вот, ну, грубо говоря, да, вот, вот их различия. Я не знаю, когда судят, кого, кто больше отвечает, палач или заказчик, убийца или тот, кто заказал, да. Вот в этом смысле стоял вообще тяжелейший вопрос о том, вот, например, иллюстрация на профессии, да. Вы знаете, Ельцин очень мучительно решал вопрос о запрете Компартии, о суде, о подобном нелюбежном
процессе. То, что в Восточной Европе очень легко решили,
правда? Что в Восточной, ну, я бы не сказал, что легко, с огромными проблемами все этот вопрос решали. Это такое тяжелое наследие для всех, да. Но, тем не менее, все-таки, если возвращаться к вопросу, который вы задали, чувствую ли я свою ответственность, жалею я, ну, с одной стороны, знаете, не жалею о содеянном, да, а с другой стороны, конечно, я ответственность чувствую огромную и вину, да, и вину. И я, безусловно, в ответе за это. И, конечно, я могу сослаться на то, что в 2004 году, когда я уже 5 лет, 4 года говорил о том, какой Путин плохой, тем не менее, там 80%, 70% населения России тоже проголосовало за Путина, абсолютно искренне, да? И что вот у них нет никакой вины? Да, конечно, есть вина. Вообще, я считаю, что это самая принципиальная проблема для того, чтобы рассуждать о будущем России, вообще думать о будущем России, это покаяние, неизбежность покаяния всех.
А что с них возьмешь, с этих 70-80%? Ничего.
Вы знаете, я совершенно с вами не согласен. Я совершенно не согласен, поскольку я действительно считаю, что такая банальная история, как народ заслуживает то правительство, которое у него есть, это правда, да?
Конечно.
И, конечно, когда вы говорите, а что с них возьмешь, и задача как раз политических лидеров, идеологов, тех, кто думает о будущем страны, состоит в том, чтобы все граждане стали ответственны. Все граждане стали ответственны за то, что они, делают. И вот здесь я просто вам хочу привести одну историю из личной жизни, которая, ну так, как, поскольку у меня было много времени, чтобы вспоминать, что было раньше, вообще, как это все произошло, как я вообще здесь очутился, да. И я попытался проанализировать для себя, а вот почему у меня такой взгляд на мир, да, вот, вот такой, да, вот почему, почему я вот действительно считаю, что саморазвитие общества значительно эффективнее, чем управляемое общество, да, почему вертикаль власти порочна вообще сама по себе по сравнению со свободным волеизъявлением, с эффективностью гражданских институтов и так далее. Вот откуда это во мне лично взялось? Да? Вот, почему-то я такой, да? Что у меня папа был диссидентом, он не был диссидентом, он был инженером. Да? Вот у Жириновского юриста был, а у меня был инженером папа. Да? Мать у меня была медсестрой. Да? И они не были политизированы. Ну да, отец слушал там по вечерам, как миллионы советских людей, вот так вот приложив ухо к приемнику, «Голос Америки». Да? И я слушал, он меня как бы вот... С папой сидел вообще рядом, да, и мы с ним обсуждали даже, и все. Другое дело, что времени было очень мало, он работал очень много, в то время все работали очень много, да, и тяжело. И вот я все-таки подумал, откуда вот как, был ли какой-нибудь переломный момент, или вот все-таки это так постепенно, и вдруг я въехал вот в эту ситуацию, да, занимаясь математикой вдруг. И я понял, что был такой момент в моей жизни, момент абсолютно принципиальный, да. И случилась эта история в то время, когда в Москве проходила первая со времен Холодной войны выставка Соединенных Штатов Америки, называлась она Research and Development.
В Хаммеровском центре, небось.
По-моему, она проходила в Сокольниках. Угу. У меня такое впечатление, да. И Хаммеровского центра тогда еще и не было, должен заметить. Это было самое начало оттепели, да. И, по-моему, уж не помню, с конец 50-х. Нет, начало 60-х, 64-й, может быть, что-то в этом роде. И мой приятель, который до сих пор, слава, жив-здоров и живет в Израиле сейчас со своей женой, вполне русской, кстати, он работал переводчиком на этой выставке, поскольку закончил ИНИАС. И вдруг вечером задает звонок от него, и он говорит: послушай, у меня сегодня будут гости, очень необычные. Кстати, это был моим приятелем, несмотря на то, что он женился на девушке, которую я любил в классе. Вот. И он говорит: послушай, у меня будут гости, у нас будут необычные, очень, очень интересные гости. Мы тебя приглашаем. Обычно московская двухкомнатная квартира на проспекте Тверанского. И я даже не спросил, кто будет, что будет. Прихожу, а там почти в полном составе журналисты «Голос Америки».
Из Вашингтона.
Которые поехали вот на эту выставку. Я, честно говоря, до сих пор не знаю, где базируется «Голос Америки», хед-офис.
Они там говорили. Ну, да. Говорит «Голос Америки» из Вашингтона.
Да, говорит «Голос Америки». Ну, понятно, почему, потому что столица и так далее. Ну, и вот эти самые люди, которых я слушал годами, да, легендарные для меня, Григорович Барский, ну, куру такой вот антисоветчины, да?
Матерый антисоветчик.
Тамара Домбровская, да? И вот они, вот. И у нас был долгий-долгий разговор, всю ночь практически. И меня в этом разговоре поразило несколько вещей, но две особенно, которые вот врезались мне в мое сознание и изменили его. Первое – это то, что, оказывается, эти люди, которые вот агитируют против советской власти, дружно борются с правительством Соединенных Штатов Америки против войны в Вьетнаме. Вот они ярые противники войны в Вьетнаме. И я как-то, ну, с одной стороны, как это так? Вот они все поливают нас грязью, ну, вот как пишет официальная наша пропаганда, и что я знаю, не так, потому что я слушаю «Голос Америки». Да? А с другой стороны, они борются со своим правительством. Как им правительство доверяет
идеологический фронт.
Американцам, да, по существу, да? Да, как бы нас назвали, антисоветчики, да, идеологическую борьбу с их противником, да, это первое было такое, я не понимал, как это может быть. А второе, конечно, еще более существенно, и в связи с тем, что они борются против этой войны, они выходят на площади и улицы Соединенных Штатов Америки, чтобы выразить свое несогласие и протест. И что самое интересное, что каждый из них, вот каждый из них, уверен, что именно он добьется окончания войны в Вьетнаме. А без него это не случится. Вот он лично отвечает за то, чтобы это остановить. Это вот реально я...
Знаете, переворот, правда?
Это реальный переворот был. Вот у меня в голове вот все как бы перемешалось. Ну, первый я еще, ладно, как-то, ну, нелогично, ну, хорошо, ну, Америка свободная все-таки, там, не арестовывают за то, что они борются против войны в Вьетнаме, а даже доверили идеологический фронт им, да. А вот то, что они верят, что именно он решит этот вопрос, и без него не решится, это, конечно, было потрясающе. И тогда, и, может быть, вот с того момента я, ну, практически почти никогда в жизни делал то, что могут делать другие лучше меня. И делал только то, что я считал, я делаю лучше других. Не то, что во всем земном шаре, а вот в данном времени, в данный момент. Да? В данном месте, в данный момент. И поэтому я действительно считаю, что это и есть главная цель любого правительства, любого государства. Воспитать гражданина так, чтобы он понимал свою личную ответственность за все, что происходит на политическом уровне в стране. И тогда у него не будет претензий ни к Путину, ни к Медведеву, ни к Брежневу, да, в прежнее время. У него всегда будет претензии к самому себе. А более того, поскольку Россия православная страна, да, ну, в основной своей массе, то это и есть единственный правильный путь, моральный. Ты не можешь вообще никого ни в чем обвинять, кроме самого себя. За все отвечаешь ты сам. Виноват всегда сам, если что-то с твоей точки зрения не так. За то, что выбрал не тех друзей, за то, что проголосовал не за тех правителей, за то, что не вышел на площадь, побоялся за свою семью, например, да? А потом получилось еще хуже для твоей семьи. То есть, я еще раз говорю, вот это как бы для меня явилось поворотным. Как я просто очень долго на эту тему не понимал.
Откуда это?
А потом, да, а потом, когда стал все-таки задумываться, почему я лезу на рожон, почему я вдруг один готов идти против всех, причем совершенно понимая, что я прав. И я совершенно как бы нормальный, я могу выслушать аргументы, меня можно переубедить, если это логично аргументировано. И вот я считаю, вот это главная проблема, которая существует в России столетия, и которые сейчас постепенно, медленно, но тем не менее
необратимо.
Я вообще всегда был оптимист. Ну, я генетический оптимист. А что касается России, то можете прочитать мое интервью. Вот за последние там, 10-12 лет я никогда не сомневался, что Путину век короткий. Да? Никогда не сомневался. Его режим век короткий. Да? Я вот специально перед нашей встречей пересмотрел статьи там, свои 2000 года, 2003-2004. И я вовсе не претендую на первенство, потому что я уже много раз говорил, что в политике, в отличие от науки, вот в науке кто первый? Кто герой? Тот, кто первым сделал открытие. А в политике совершенно не так. В политике первый тот, кого первым услышали. Ну и что, я что с 2000 года говорю, что Путин плохой, да? Что Путин убийца, что Путин кровавый преступник. Ну и кто это слышал, да? Ну вот здесь, правда, у меня была возможность говорить это открыто, поэтому здесь все-таки услышали.
Убийца и кровавый преступник.
Безусловно, это я отвечаю за слова, и можем за это, к этой теме вернуться, да? Вот ровно так, да? А когда Навальный сказал партии жуликов и воров, и вот он главный вор и жулик, его услышали. Он хороший политик. Он сказал это вовремя, да? А что, он первый сказал, что Путин жулик и вор, а партия у них воровская, да, малина, да? Да, конечно, нет. И поэтому очень важно понимать, что то, что сказал Никола Макиавелли, политика искусства возможного, да? Вот возможно. Вот прочувствовать именно этот момент. А я все время бежал впереди паровоза, впереди волны, да, и, конечно, никто не слышал. А сейчас у меня такое впечатление, что волна меня догнала почти, да? Вот самое главное, чтобы не накрыло.
Возвращаясь к вопросу об ответственности. Кто первый произнес фамилию Путин при определении возможного преемника? Кто завел первый Путина в кабинет к Борису Николаевичу Ельцину?
Ну, кто завел первым, это понятно. Это кто? Юмашев, да?
Юмашев.
Ну, конечно.
С чьей подачи?
А вот это интересный вопрос. Я думаю, что эта идея, ну, в том числе ваш покорный слуга, да, об этом как бы говорил, да. Я уж не знаю, первый или второй или третий, но эта идея настолько овладела массами вокруг президента Ельцина, да, небольшой массой, да, что очень быстро она превратилась в действие. Да?
А что, не было другой кандидатуры никакой?
А я,
нет, так беден выбор вообще.
На самом деле, я с вами не согласен, что беден. На самом деле, была просто целые смотрины были. Да? Поскольку стало ясно, ну так тоже небольшой группе товарищей, что тот, кто будет премьер-министром, того и проще всего сделать преемником, да, потому что Россия устроена... Ну, в общем, вот, ну, все-таки рабская страна,
очень рабский просто. Менталитет.
Ну, не просто. Это означает, что кресло очень важно, да? И смотрите, вот давайте сейчас вернемся к этому финалу, когда Путин, Ельцин, когда проголосовали за единство, а потом за Путина как за президента. Ведь его предложил нелюбимый, а многим ненавидимый в народе Ельцин. И это был главный аргумент оппонентов Ельцина, то как может быть преемник Ельцина, если его преемник должен предложить зам Ельцин. И тем самым замазать, замарать и убить. Да? Но эти люди, эти, так скажем, политики, не понимали очень важные вещи. Это не имеет значения, какой Ельцин. Важно, что он президент Российской Федерации. Да? Вот в тот... Вы смотрите, даже до последнего момента. Вот смотрите, вот если 24 сентября прошедшего года, 2011 года, Путин не совершил трагической ошибки и не сказал, а вот теперь мы рыкернемся. Угу. Медведева бы на ура еще раз избрали.
Вы думаете?
Никаких вариантов. Просто никаких вариантов. Он допустил две ошибки. Во-первых, все-таки он поднадоел. И поднадоел не потому, что он устал его видеть по телевизору, а потому что ничего нового он не предлагает. Вот с этим все уже прожили. Да, вот вначале это казалось такое передовое, такое новое, олигархов выгоним, этих порвем на части, Америка враг, там и так далее.
Мочить сортиры.
Мочить сортиры. Все это проходило. А, ну, сразу слышим, мочить сортиры. Пыль будете глотать, отрежем так, что не вырастет. Дубиной по голове. Ну, too much, да? Ну, многовато. Ну, надоело это. Выучили всю эту азбуку уже, да? И поэтому, конечно же, его бы авторитета Путина хватило, если бы он сказал, поддержим Дмитрия Анатольевича еще раз. Да? И хотя Дмитрий Анатольевич, как сказал Вернер Шендерович, дурилка картонная, да? Ну, вообще никто. Можем отдельно поговорить. Я вам скажу свое понимание Медведя, которое сформулировал очень скоро после того, как он стал президентом. Но вот само святое место главы государства, царственная практически в России до сих пор, позволяла Путину легко обеспечить нужного ему преемника на следующий срок. Медведева или Иванова, еще лучше никому неизвестного, да? Или Рабиновича даже, да? Или Абрамовича даже,
очень,
да?
Оригинально, да.
Нет, просто я вам говорю, да? Или кони свою собаку, да? Ну, в прямом смысле, да? Безусловно, это прошло, да. Но когда он, вот надоевший уже, да, уже устали, да еще потом сказали они, ребята, да, пацаны, да, Путин и Медведев. Вы знаете, ребят, вы чего удивляетесь, мы 4 года тому назад все так уже и решили.
Это вообще...
Вы чего, сумасшедшие, что ли? То есть он сказал, вы, мало того, что вы идиоты, мы просто наперсточники, мы стоим, пацаны вот такие перед вами, мы наперсточники, и проглотите нас, как наперсточников, потому что вы кто? Вы пыль. А вот это уже было.
Пыль возмутилась.
Да. Ну, поднялась, да?
Поднялась.
И вы знаете, не видно, что она, невидимо там что-то происходит с ними, какая-то трансформация неорганических веществ в органические, да? Пыль становится какой-то...
Частицами.
Нет, я имею в виду биологической массой. Более того, они сознательной массой, да?
Кто, кроме Путина, был в обойме кандидатов тогда, в ту пору?
Ну, вы же помните. Это же была чехарда. Чемрамыдин ушел, да? Потом стал Кириенко, да, и он уже ходил почти президентом. Ну, Кириенко не
Кириенко
получился.
Котировался на президента?
Я еще раз рассказываю. Любой, кто
Понятно.
Садился в кресло, а это был уже 98-й год, по-моему, да, Кириенко, когда стал премьер-министром, да, Чернобыль ушел, когда Чернобыль ушел, 97-й или 98-й год, я помню. Кириенко стал.
Но дефолт вот, Кириенко.
Ну, дефолт, да, и он оказался такой, никакой.
Ну, с таким лицом президентом России не становится.
Не имеет значения. Вот поверьте мне, я говорю, Кони тоже могла бы быть президентом России, да. Так вот, лицо у нее приятнее, конечно, чем у Кириенко. Вот, но дальше стал...
Степашин.
Степашин, ну...
Никакой.
Нет, я не согласен. Умный, образованный. Но...
Без харизмы.
Нет, не в харизме даже дело. А что вы думаете, у Путина была харизма, что кто-нибудь видел харизму? Харизму потом ему народ нарисовал, да? Он просто метался. Он мягкий слишком, да? Он стал бегать к Чубайсу, к Примакову, к Зюганову, к Лужкову.
И нашим, и вашим.
И все. И у меня с ним была встреча, я сказал, определись, Сереж, не надо вот Ельцин вот есть. Зачем к Лужкову бегать? Да? Сейчас вот станешь президентом, потом сам будешь решать, кого будешь выбирать. Там, да? И, собственно, это и было причиной. Тем более, что он, например, очень любил Чубайса. Да? И тоже был разговор. Сказали, ну, ходи тогда к одному Чубайсу. И нормально. Это нормальная история. Потому что Чубайс и Ельцин близнецы-братья. Да? Вот, то есть, ну, они близки были друг другу. Ельцин очень доверял Чубайсу. Очень. И, в общем-то, в огромной степени был прав. Правда, если бы он знал, что потом, когда трансформация с Чубайсом произошла, я думаю, что он сейчас переворачивается там в гробу.
Какая история?
Трансформация, сказал Чубайс, да? Вот. А потом вот появился Путин, да? А потом появился Путин, который никому не бегал, не суетился совсем.
Смотрите.
Вообще, вот, абсолютно командно, да? Абсолютно... Про Ельцинский.
Прогнозируемо.
Вообще, он просто сказал, что я должен делать, когда он согласился, что он пойдет.
Кто ему говорил, что он должен делать?
Ну, говорила команда.
Команда. Есть, сколько человек?
Я думаю, что идеологически не больше 5-6.
Кто входил в эту пятерку 6?
Валя.
Раз.
Имашев. Татьяна.
2.
Пиченко. Волошин. Саша. Игорь Шабдрасулов, который возглавлял предвыборный штаб по существу, да. Единство, да? Ну и ваш покорный слуга.
Хороший круг. Умные люди.
Сейчас я просто подумаю, кто ты еще был в тот момент. Я не припоминаю.
То есть он четко играл по правилам.
Сурков.
Тогда уже.
Да.
То есть он четко играл по правилам.
Абсолютно.
Никаких...
И не претендовал на то, что он лучше всех знает, как проводить предвыборную кампанию президента.
Ни шага влево-вправо.
Нет, абсолютно.
Скажите, Путин умница, на ваш взгляд?
Я уверен, что он очень ограниченный человек. Если бы он был умница, он бы никогда не построил себе виселицу то, что он сделал, да, и последовательно продолжает уже теперь табуретку ставить, да, и веревку уже сам намыливает, да, то есть Путин, как очень многие сотрудники КГБ, он не креативный. Это же то, что мы с вами вначале сказали, это боевой отряд коммунистической партии, да, то есть думать особенно не надо.
Но не на то готовили.
Ну, конечно. Это абсолютно верно. А он, и более того, ведь вопрос не тоже, на что готовили, а на что человек сам, какой выбор он сам сделал. Вот человек решил идти в милиционеры, да? А другой решил пойти на физфак или на мехмат. Это же уже в детстве выбор, какой, почему так ты сам себя оцениваешь.
Подходы.
Это сама, я помню, есть, по-моему, он до сих пор жив, слава богу, академик Емельянов, Станислав Васильевич, был в свое время заместителем директора моего института, светлейший. Личности, светлейшая голова. И он создал кафедру в институте Стали и Спалов.
На автор учебников, по-моему, да?
Многих. Кафедру в институте Стали и Спалов, кафедры прикладной математики, что-то кибернетики, вот тогда стало это модно. Mm-hmm. Я имею в виду модно кибернетика стала математикой, до этого было модно. Да. И он выработал для себя систему подбора студентов вот себе на кафедру. Он брал себе на кафедру без экзаменов те, кто не дотянули по баллам на физфак, на мехмат, на физтех. То есть среди них было, как понятно было, очень много тех, кто не проходил процентный барьер по национальному признаку. Да? Угу. Я имею в виду не только евреев, но...
Так он развел себе низкое гнездо у себя?
Ну нет, не развел. Его никогда в этом не обвиняли. Он мудрый человек. Но я к тому, что вот критерий не какую оценку ты получишь на экзамене, а как ты сам себя оценил. Не может человек, который с низкой самооценкой, а следовательно, как правило, ну, конечно, есть те, кто себя переоценивает, есть кто-то, да? Будем считать, что в среднем все равно люди более-менее адекватно себя оценивают, да? Пойти на мехмат или на физфак. Раз пошел, ну, не получилось, по каким-то причинам. Может, действительно, знаний не хватило, может быть, что-то еще не так. И он их брал без экзамена. Он создал один из самых мощных факультетов. Поэтому, конечно, то, что Путин сам принял решение идти в КГБ, сам лично по зову сердца.
Ну, никто же не звал.
Никто же не звал, да, никто не тянул. Да. Нет, есть были такие, которые тянули, я знаю, у нас в институте, например.
Тянули прямо.
Тянули выдающихся, да, в некотором Понятно. Смысле, да. Ведь на самом деле система-то была интеллектуальная.
Конечно.
Да? В отличие от того, что происходит сейчас.
Лучших брали.
Ну, по крайней мере, приглашали, да. А то, что лучшие работали на систему, это уж факт. Да? Если не внутри системы, то просто
снаружи.
Приказывали. Да. Вот. И, конечно, это его собственный выбор. И, конечно, в этом смысле его, с одной стороны, выбор, с другой стороны, хорошо известно, что ученик-то он был, в общем, плохой, да, и так далее, и так далее. Но еще раз я говорю, очень часто президентами становятся, или лидерами нации становятся не те, кто отличники в школе или в институте, да, а именно идейные, убежденные, волевые. Да? Вот я в свое время сказал, что воля – это убежденность, превращенная в действие. Да? И вот мне именно это качество импонировало в Путине. Да? Я не говорю о личном опыте, о котором я много раз говорил, что он повел себя в некоторых критических ситуациях вот лично со мной.
Когда приехал, да, к вам?
Не только. Когда приехал на день рождения моей жены, когда я с Примаковым был в войне. Когда он поддержал Собчака и не отказался от него. Да, для меня это были такие, ну, для меня лично это были важные истории. И поэтому мне казалось, ну да, хорошо, у него нет опыта, хорошо, что он, ну, даже вот, ну, что, ну, КГБшник, да, ну, конечно, это я еще раз говорю, неправ, да, действительно, такая порода особенная. Но я так не думал, система.
Ну, парень хороший, а может другой,
не хороший, не в этом дело. Вот, понимаете, вот вы сейчас говорите то, что говорили многие, что вот Березовского, он просто...
Обоял.
Пальца, да, вот в том смысле, что Березовский рассчитывал, что он помимо Сибнефти получит еще и Газпром, да, и еще и вообще оставшуюся практически часть Российской Федерации, да, богатство ее. Да, конечно же, эта история, в общем, конспирологическая, да. А на самом деле, уж если даже если рационально мыслить, только не о политике, не о России, а просто, вот просто, допустим, я только бизнесмен. Всего есть столько уже, что нужно просто защитить, да. Вот просто защитить то, что есть.
Конечно.
Да? Поэтому когда речь с Путиным, что нужно защитить? Создать устойчивую политическую систему.
Да? Чтобы не отобрали.
Почему я пошел в Чечню? Да? Вот это же мое решение было. Пойти заниматься Чечней. Офигительная история, да? Вот там рассказывается, нефтепровод пошел я воровать, да, там вот как Ходорковский, да, нефть там из нефтепровода откачивать, да? Да, конечно, нет, потому что на самом деле в тот момент, после выборов президентских, да, у меня были компании, которыми я владел, Сибнефть, там большая компания, там еще ряд компаний, ОРТ там и так далее. И можно зарабатывать на компании двумя способами. На кэш-флоу, да, или на прибыли, да, а можно зарабатывать на капитализации. И заработок на капитализации несоизмеримо выше,
конечно,
если особенно страна развивающаяся. Да?
Динамично развивающаяся.
Да, и поэтому, конечно, главное, что мне представлялось важным для бизнеса, для России в целом, для это стабилизация, стабильность. Да? Вот. А какая самая точка дестабилизации была? Чечня в то время.
Конечно.
И поэтому, там, ну, проведя много-много лет, я 30 лет ездил на Кавказ, конечно, там понимал много, да, про это. И, конечно, я этот выбор был совершенно сознательный, да? Вот пойти заниматься Чечней. Да? Потому что я считал, что если мы там сейчас тему закроем, капитализация страны сразу повысится.
Не страшно, кстати, было в Чечню идти?
Вы знаете, на самом деле, это хороший вопрос, но только я в 94 году вот с этой историей, которая называется страх, да, ну, расстался навсегда. А поскольку у меня, как, может быть, эти истории я напомню, в 94 году у меня было покушение.
Я помню.
И погиб мой водитель, да, который сидел просто в 15 сантиметров от меня, у него оторвал голову.
На ваших глазах?
Ну, я этого не видел, естественно, потому что это шок же, да, это мгновенно. Взорвался рядом автомобиль с управляемой, с противотанковой гранатой.
Миной, наверное, нет?
Я, честно говоря, даже вот не помню сейчас, да. Тепловой. И была, сразу температура повысилась очень, я начал гореть. И, ну, как-то соображал мгновенно, ну, такой шок, естественно, был, и я думал только... Вот остаться в машине сгореть наверняка, а выйду, сейчас стрелять будут, да? Ну и все-таки и мой водитель, в общем, сам умер, а меня спас, потому что он забыл в очередной раз закрыть дверь на замок, и поэтому я просто открыл дверь и вышел, да? Вот. И тогда, когда вот это все со мной случилось, во-первых, необычайное состояние. Вот необычайное. Вы знаете, это состояние как будто... Вот не то, что вновь родился, и вот, ну, как... ничего не знаешь, там, это такой чистоты, это вот все, что было раньше, ничто. Все проблемы ничто. Это просто воздушное вот состояние, да? Потрясающее. Как будто вот все обязательства, все тяжелые уже жизнь, уже на годы, все позади, больше ничего не осталось. Вот начинается новая совершенно жизнь с опытом, который был, да? Это потрясающее состояние.
И Чечня уже не пугала?
Нет, и я тогда был выбор, вот эта новая жизнь, она еще начинается с того, что я теперь все в уголочек, на остров, да, и забыли все. Или наоборот, тебе дали, подарил он подарил еще одну жизнь, да. Ну, такая вот тебе судьба так.
Такая карта выпала.
Да. Ну, тут, когда говоришь о нем, то трудно про карту говорить, но неважно. Такая вот судьба выпала. И вот как что-то произошло. Я не говорю, что я там, что я ничего не боюсь, например. Да, я бы не хотел, чтобы меня пытали, да. А вот смерти как таковой, вот желательно мгновенной, да, это как-то своей жене говорю, послушай, я что-то себя неважно чувствую. Она говорит, что такое? Я говорю, сердце что-то дает. Она говорит, да послушай, Боря, не парься. Тебя либо убьют, либо у тебя будет сердечный приступ мгновенный. Умрешь в одну секунду, поэтому не парься.
Обнадеживаю.
Вот. И вот так-то, и вот это, видимо, как повлияло, да. Я действительно... Ну, там, конечно, вот даже назад оглядываясь, там, действительно же гибли люди. Там мы с Иваном Петровичем ездили по ночной Чечне в «Жигулях».
С Рыбкиным.
Да? С Рыбкиным, да.
В «Жигулях».
В «Жигулях», да, вот так встречали нас там в «Жигулях», мы с ним ездили. Через эти блокпосты, там что-то стрельба. Это, вот ни разу не возникло вот это чувство, знаете, страха, да. Даже когда, я помню, тогда ездил освобождать наших ОМОНовцев по заданию Бориса Николаевича, да, который, ну, в общем, захватил Радуев захватил, 21 пензенский ОМОНовец. И я поехал на эту встречу и взял с собой помощника одного. Да? И я помню, мы летели на вертолете Ми-8. Вот там было, может быть, страшно, потому что это просто бочка просто с горючим, да? Ну ладно, и военные наши ничего не додумались, то лучше, как после договоренности с Радуевым посадили этот вертолет не в Чечне. И когда я спросил, почему, они говорят, да потому что, вы знаете, все-таки опасно. Я говорю, вы сумасшедшие, мы с ними договорились, так нельзя. Ну ладно, прилетели в Чечне. И вот я поехал к Радуеву, мы с ним вдвоем вели переговоры, освободили всех ОМОНовцев наших, он освободил.
За деньги?
Ни одной копейки, но был один эпизод. Он мне сначала дал 10 человек, а 11 мы договорили взаимный обмен. И подписали протокол по этому поводу. Ну, наше условие было, что там не должно быть особо тяжких, да, там, убийц там, и так далее, террористов, среди тех, кого мы отдаем. И, а он все время, во время переговоров, все время смотрел мне на часы.
На мои часы.
А у меня тогда были, я тогда еще, вот как первые часы я купил, когда стал разбогател, да, и что мы тогда покупали до первых
часов? Часы.
Купил Патек Филипп, вот такой, понятно. Значит, золотой Патек Филипп, значит, луковица такая.
1040.
Очень, очень похоже как на часы моего папы, но они были тогда, Мюллер была фирма, часы царская, да, это тот же самый, по-видимому, Мюллер, который Фрэнк. Сейчас, да, но форма у них была похожая, вот у Патека Филиппа. И тогда мы переживали период первоначального накопления капитала, и поэтому весь капитал показывали вот так, как он. Вот. И он смотрел. И когда мы закончили с ним переговоры, я ему сказал, спасибо большое тебе. И я тебе настолько признателен, и снимаю часы, и даю ему эти часы. Он говорит, ты мне? Я говорю, да тебе. Он говорит, за что? Я говорю, ну за то, что ты вот...
Парень такой нормальный.
Нет, он на самом деле совсем не глупый человек был. Просто не должно быть никаких иллюзий, не сумасшедший, да? Вот по телевизору он казался сумасшедшим всегда. А когда вот я с ним встретился и говорил, я просто удивился. Реально, совершенно разумный, вот абсолютно, да?
Он спросил, за что?
Да, я говорю, вот за то, что ты мудро поступил. И правильно, я считаю, что вот ты отпускаешь этих людей. А вот это 11 мы с тобой... Он так сказал, ты знаешь, а я тебе все 11 отдам. Вот честно сказать, это может, может как угодно, я очень плохой психолог. Я очень плохо понимаю людей. Но как-то это было интуитивно, мне казалось, что это именно то, что вот может еще его... Как... Ведь, понимаете, ведь чеченцы очень мощный народ, да? Очень волевой народ, да?
Конечно.
И вот то, что происходит, когда их пытаются нагнуть, наклонить, вот так, как это делается, они что, нагнулись, и что в результате? Да? А в результате нагнули Москву, да?
Так они никогда не гнулись.
Нет. То есть на словах, да, вот сказали, Володя, что хочешь, ты брат, ты вообще бог наш, да? Но только теперь мы сами будем заниматься, решать вопрос, сколько ты нам должен, да? И где мы это возьмем? Вот. И он отдал всех. Да? Интересная история с этими часами произошла дальше. Ну, как-нибудь в следующий раз. Они вернулись ко мне через много лет.
Расскажите, это интересно.
Это такая мистическая история. Где-то года 2-3 спустя Бадри, покойный мой друг, приходит в офис там Благовоза и приносит часы. Да, и говорит, у меня для тебя есть подарок. И достает вот эти часы. Я их узнал по ремешку. И говорю, как ты? Он говорит, продали. Я говорю, ты знаешь, что эти часы я подарил? Именно эти часы я подарил Салману. Он говорит, ну я поэтому их купил. Ну все. Эти часы уже никогда не носил, я положил их, они у меня до сих пор лежат.
То есть Салман их продал?
Слушайте дальше, это тоже не конец истории. И через еще год или... Да, я купил, а я стал носить Патек Филипп, после этого поскромнее. Да? Первый металлический, не из драгоценного металла, на резиновом ремешочке. И мне очень нравился, я сменил несколько даже часов, одних и тех же, там ломались, что-то такое. Да? И у меня состоялась еще одна встреча с Радуевым. Не в Москве, не в России, по его просьбе, еще там одного лидера, одного государства. И мы с ним поговорили, я тут приехал со своей женой, мы с ним поговорили на интересующие его там и меня темы. И я ему говорю, Салман, у меня все-таки есть один вопрос. Вот как так все-таки получилось? Я тебе от всего сердца. А потом оказалось так, что ты их продал. Вы помните, что у него не было одного глаза, да?
Угу.
Он покраснел, и вдруг я увидел, что у него такая в общем, ну, слеза. Конечно, сейчас мне потом скажут зрители ваши, что вот, террорист расплакался, да? Так ему. В общем, короче, и он говорит, ты знаешь, я не прав был. Но мне нечем было платить людям. У них семьи, у них дети. Я говорю, наверное, на оружие? Он говорит, да нет, я тебе серьезно говорю, мне нечем было. Много времени, не было никаких денег. Мне нужно было сплотиться. Я продал. Я взял, снял эти часы. И говорю, Салман, это не золотые. Дорого ты их продать не сможешь. Поэтому они всегда будут у тебя. И вот так я его видел в последний раз. А что я знаю потом? Я знаю, что жена его живет здесь, в Лондоне. А еще я знаю то, что его пытали, когда его арестовали.
Пытали?
И пытали, и в том числе добивались признания о его связи со мной, преступной, да, что я финансировал его деятельность, да.
Пытали как?
В прямом смысле. Это мне рассказывали близкие к ФСБ чеченцы, да. И он так, ну, так умер. Но просто вот такая вот история.
Возвращаясь к Путину, россияне Путина любят сегодня, сейчас?
Ненавидят сегодня. Это у меня никаких сомнений нет. Я вам скажу, я отвечаю совершенно, я говорю совершенно ответственно, да? Опять, ну, значит, я говорю, вот, когда вы говорите россияне, ну, знаете, их, извините, до сих пор россиян, слава богу, все-таки 140 там с лишним миллионов человек. Я думаю, что 20% его поддерживают до сих пор. Это не любовь, да? Потому что критерий любви очень простой. Выйдут за него на площадь, за него. Угу. Или не выйдут, или просто будут сидеть дома и говорят, нет, мы любим Путина. Да? Так вот, таких, которые за него на площадь выйдут, нет давно. Да? А вот что когда я сказал, ненавидят, вот, вот он не чувствует, да, вот, вот мы живем под собой, не чувствуем страны. Да? Вот, ну, я не знаю, было ли это у него чувство, или просто вот он такой въехал, он же, ну, потрясающий был для того момента. Ну вот правильный, молодой, энергичный.
С юмором. Мы,
ну, с юмором, вот с таким, которым, вот с таким солдатским, да, вот с таким солдатским юмором.
Какой же есть, да.
Ну, с юмором. Ну, народу же нравилось, да, замочить в сортире, смотрите, сколько до сих пор.
Ну, в беседах с вами он проявлял себя юмором?
Я отвечу на... Нет, он, конечно, не умеет острить, он не человек быстрой реакции, да.
Если говорить откровенно, я когда увидел на экране что-то такое здесь вот у некоторых на груди, честно вам скажу, ну, неприлично, но тем не менее. Я решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом. Что это такие, пардон, контрацептивы повесили. Думаю, зачем развернули, только непонятно.
Он начинает, как сказать, бузить, когда на него наезжают. Да?
Понятно.
Вот когда резкие вопросы задают, которые он не любит, вот тогда он начинает вот такой вульгарный пацанский сленг. Да? И он же по-другому. Вот я спросил одного своего приятеля недавно. Я говорю, послушай, скажи, пожалуйста, вот Путин 12 лет власть на виду. Вот скажи мне хоть, ты помнишь хоть одну мысль, вот реальную мысль, не вот это замучим в сортире, там, пыль замучить, глотать и так далее, а вот мысль содержательную, да, вот содержательную, то, что было новое для тебя. Вот ты, вот общаешься иногда с человеком, с каким-то незнакомым, и говоришь, ох, как классно, что мы встретились.
Да.
Я вот какие вещи новые для... И не было ни одного человека, это не значит, что это не так, но не было ни одного человека, да, который бы сказал, я, знаешь, помню, вот он сказал то-то, вот это, знаешь. Вот это же, да, возьмем Бориса Николаевича Ельцина. Я сейчас, ну, масса буду... Я уж не говорю о Викторе Степановиче Черномырдине, да? И не только это, не только это на каламбуры, что-то, это мысль. Когда Борис Николаевич сказал, возьмите суверенитета столько, сколько сможете...
Унести.
Так переварить, да? Не сколько хотите, а вот опять, сколько сможете переварить, да? Это, да, не бог весь какая-то, но запоминающая мысль.
Ну, там
да?
Личность.
Да, ну, так это, вот, собственно, мы об этом это пытались сказать. Поэтому я просто считаю, что Путин очень пришелся ко времени, да? Вот вы начали с того, что вот вы там, как вот вы привели его к власти и так далее. А вот так и привели, знаете, что он оказался очень своевременным. Он оказался человеком... Особенно, вы знаете, вот, опять, что касается меня. Вот я считаю, например, что лучше многих других время, вот то время в России было показано, ну, как бы, Балабанов, да? Угу. «Брат» и «Брат 2».
Потрясающе.
Вот это то, чем жило вот это ожидание, да, во-первых, появление чувства, начало появления чувства собственного достоинства, возрождение самоидентификации, да, мы великая нация, да.
Мы достойны больше.
What's happening here?
Что здесь такое? Russian mafia. Русская мафия.
А че? Там искали украинскую мафию.
Русский украинскую мафию пострелял.
Пришел вечером до ресторана.
Пришел вечером в ресторан Львов и всех убил.
О, зараз гранатами с газом.
Сейчас гранатами с газом стрелять начнут.
Ты-то откуда знаешь?
Ты что, кино не бачил?
Ты что, кино не смотрел?
Я остаюсь! Я остаюсь! Я буду здесь жить!
И вот нужно было это не развернуть, так развернул Путин, да, вот эти вот наши, вот эти примитивные, фронт, необразованные, да, а вот этой энергией развернуть, ну, то, что я говорю, не патриоты-государственники, а патриоты-либералы, да? Вот, грубо говоря, американцы тоже патриоты, но они не патриоты-государственники, не патриоты-либералы. Что, в чем различие? Человек всегда выше государства. Он всегда выше.
В России этого никогда не было.
Будет. 100% будет. Нету вариантов. Если не будет, Россия не выживет. Ведь для России выбор, как и прежде, очень простой. Либо Россия станет конкурентоспособной. Конкурентоспособная означает современная, демократическая политическая система и демократические рыночные отношения. Никакой не государственный капитализм, да? Или Россия просто исчезнет, она просто развалится, так как развалился Советский Союз. И что развалился Советский Союз? Он развалился из-за того, что проиграл более совершенной экономической политической системе, больше не подчинен.
100%.
Никакой не Горбачев не придумал это, никакой не Ельцин придумал это. Потому что есть всегда вопрос, почему еще развалился вот так красиво, прямо под социальным образованием. Вот почему прямо так, вот Узбекистан, вот так прямо, там, Россия, да? Потому что тоже не было решен один из главнейших вопросов. Не было создано единой политической нации. Как это произошло в Америке.
Конечно. Да?
Политической нации единой не было создано. Да, пытался там Брежнев. Единый общий советский народ. Но обреченная идея. Да?
Неубедительно.
Ну, неэффективно.
Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був Борис Березовський.